слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Как заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов, государственное унитарное предприятие «Крымэнерго» будет реорганизовано в акционерное общество, при этом 50% акций будут находиться в собственности власти полуострова. Что означает смена формы «Крымэнерго»? Косметические правки или полную перестройку предприятия? Чем отличается унитарное предприятие от акционерного общества? Зачем крымским энергетикам собственные акции? Как и сколько будет проходить реорганизации? Почему 9 миллиардов рублей на реконструкцию сети нельзя выделить без создания акционерного общества? И как скажется на крымчанах трансформация «Крымэнерго»? Все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, с нами на связи Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с самого общего из всех возможных вопросов. Чем унитарное предприятие в энергетической сфере отличается от акционерного общества? Означает ли это, что частью энергетического предприятия могут владеть частные лица через акции?
Ну, безусловно, если предприятие переходит в форму акционерного общества, означает, что часть акций можно либо продать, либо каким-то образом передать другим акционерам. Это будет сделать гораздо проще, чем если бы это было унитарное предприятие. В данном случае, если это унитарное предприятие, то всегда требуется каждый раз решение правительства, ну, соответствующего региона, который владеет этим предприятием, и это более сложный процесс, чем акционерное общество.
Хорошо, скажите нам, пожалуйста, в рамках всей России в целом переход энергетических компаний, может быть, там газовых или связанных с водообслуживанием из унитарных в акционерное, это распространенный процесс, или здесь Сергей Аксенов выступает в качестве первопроходца?
Вы знаете, почти все компании в России, связанные с ресурсами, они либо публичные акционерные общества, либо акционерные общества. То есть компании, которые принадлежат напрямую там, региональным правительствам, ну, практически не осталось уже. То есть они все акционировались и стали вот такими компаниями.
Это делается потому, что акционерное общество приносит больше прибыли, потому что так государство меньше тратит, или по какой-то еще причине?
Скорее, это просто более удобная форма управления, потому что каждый раз, когда необходимы какие-то серьезные решения, это всегда решение региональных правительств. И это более сложный процесс, чем... допустим, решение либо собрания акционеров, либо совета директоров, либо еще каким-то образом это решение принимается через правление, допустим, этой компании. То есть в любом случае все, что касается там решений через региональное правительство, они всегда более сложные и более долгие по времени.
Сколько в целом, в принципе, в среднем может занимать переход из унитарной формы в акционерное общество? Это дело там 2-3 месяцев или 2-3 лет?
Ну, знаете, это все-таки, в первую очередь, зависит от того, как будет приниматься решение на региональном уровне. В общем-то, если каких-то препятствий не будет, то это вопрос, конечно, месяцев, а не лет.
Есть ли какие-нибудь последствия, есть ли какие-нибудь особенности для получателей электроэнергии? Обычно ли после такого превращения, после такой реорганизации, возрастают ли тарифы на электроэнергию, понижаются, остаются ли на том же уровне?
Знаете, смена все-таки организационной формы, она связана именно с корпоративным управлением, а не как-то связана с текущим, с текущей деятельностью. Поэтому для конечных потребителей это вот впрямую на данный момент это никак не скажется. А далее уже вопрос, каким образом будет управляться общество, да, и какая будет стратегия управления. Вот, но вот на текущий момент это точно никак не скажется.
Смотрите, тут у меня еще один такой вопрос. По словам главы Республики Крым, после перехода предприятия в новую организационно-правовую форму собственности из федерального бюджета будет выделено около 9 миллиардов рублей на реконструкцию внутренних сетей на полуострове. У меня тут два вопроса, чтобы вы прокомментировали это заявление. Во-первых, 9 миллиардов рублей на реконструкцию сетей – это в целом много, мало или достаточно? И, во-вторых, почему эти деньги нельзя выделить вот прямо сейчас? Почему надо ждать превращения в АО?
Ну, действительно, ключевая проблема энергосистемы Крымского полуострова в том, что сети, распределительные сети, они очень сильно изношены. И регулярно мы видим, что постоянно есть перебои с электроэнергией, не связанные с тем, что там не хватает самой электроэнергии, а в том, что просто сети уже очень старые. Вот. И требуются действительно серьезные инвестиции, там даже не 9 миллиардов, а значительно больше инвестиций. Но на текущем этапе действительно требуются те деньги, которые энергосистема может переварить. Потому что есть еще другая проблема с точки зрения специалистов, которые могли бы строить и реконструировать. Поэтому, в общем-то, я думаю, что эта сумма адекватна текущего состояния дел. Вот, что касается там формы собственности, ну, теоретически можно, конечно, выделить и на унитарное предприятие через систему казначейства федерального и передать эти деньги там, казначейству Крыма, но в общем, это не так, не такие связанные вопросы. Скорее, все-таки акционирование – это вопрос дальнейшей стратегии управления компанией и привлечения других инвесторов. Потому что в случае, если это предприятие принадлежит правительству региона, то инвесторы, конечно, ну, просто физически не могут туда прийти. Когда это акционерное общество, означает, что часть акций может быть, допустим, у правительства региона, а часть может быть продана, допустим, другим инвесторам, которые как раз и будут выступать в дальнейшем именно теми акционерами, которые будут развивать общество и вкладывать ресурсы в дальнейшее преобразование энергосистемы.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Сергей Пикин, директор Российского фонда энергетического развития. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия-20». Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Начнем с ответа на концептуальный вопрос. Зачем вообще «Крымэнерго» превращается из унитарного предприятия в акционерное общество? Это потому, что у государства не хватает денег на его содержание, и оно решает с помощью акционеров разложить там риски на чужие карманы? Или по какой-то другой причине?
Причина достаточно очевидна. Воруют слишком много. И бесконтрольно. То, что называется государственное унитарное предприятие, так сказать, не должно там никого вводить в иллюзию, что распоряжается этим предприятием местная власть. И оно как бы подконтрольно для дерибана, вот, именно местным властям. Ну, очевидно, Москву это уже достало. Вот, тем паче, когда речь идет о том, что необходимо будет бухнуть 9 миллиардов рублей в модернизацию сетей. Не просто в модернизацию сетей, а вообще как бы в реконфигурацию всей энергосистемы. То вот как бы в Москве считают, что если жирно будет слишком, если львиная часть этих денег сядет в карманах, так сказать, местных тубильцев, вот, которые пытаются единолично заправлять, ну, такими сладкими кусками собственности. Поэтому вот и решили, что необходимо ввести как бы внешний контроль через акционирование, трансформацию открытое акционерное общество и передачи там пакета 50% тому или иному субъекту, ну, которого, очевидно, поставят тоже на кормление, но из Москвы. Вот. Или по указанию из Москвы.
Хорошо, а почему нельзя было, если я вас правильно понял, основная причина – это коррупция. Почему нельзя было искоренить эту коррупцию каким-нибудь другим образом поставить, ну, я не знаю, действиями Следственного комитета и прокуратуры? Почему обязательно надо заниматься преобразованием в АО?
Ну, в принципе, это стандартная практика. Если какие-то, речь идет о каких-то серьезных инвестиционных ресурсах, и есть потенциальный инвестор или инвесторы, то вот это стандартный механизм введения этих инвесторов в актив, в Крымэнерго в данном случае, с тем, чтобы они как бы были в курсе всего происходящего и влияли на стратегию освоения этих инвестиций, а не просто стояли в стороне там и писали заявление куда там, в Следственный комитет, вот, по поводу тех или иных действий, которые им будут не нравиться и от которых будет попахивать, так сказать, откатами, коррупцией там, и так далее. То есть это, здесь как раз ничего удивительного нет, это стандартная практика.
Хорошо. По вашим оценкам, я допускаю, что вы не знакомы с внутренней документацией, но все-таки по вашей оценке Крымэнерго генерирует прибыль или это черная дыра крымского бюджета?
Она не может генерировать прибыль в том состоянии, в котором она есть, вот, потому что, ну, что такое Крымэнерго, если мы вспомним историю, это, конечно. В общем, это кусок объединенной энергосистемы Украины. Вот. И когда он работал в составе энергосистемы Украины, то, собственно говоря, там все, так сказать, плюсы и минусы, там, они покрывались. Вот. Теперь, когда этот кусочек превратили в нечто, имеющее как бы внешне самостоятельную функцию, поняли, что оно само по себе существовать не может из-за дефицита и генерирующих мощностей и куча других проблем. Поэтому как бы вот то, что делается эти годы после оккупации Крыма, это как бы попытка нарастить генерацию, вот, ну вот наращивают генерацию тем или иным способом там, плюс энергомост так называемый с России на полуостров. Вот. Но вопрос сетей. Вопрос и содержания сетей, а в данном случае речь идет о том, что надо их переформатировать, то, что называлось, сделать реконфигурацию. Вот. То есть это большие затраты, которые априори будут превышать еще многие-многие годы те генерируемые доходы, которые делаются сейчас в рамках Крымэнерго, ну, исходя из того, потребители платят за электроэнергию там что-то. Вот. И поэтому как бы какой-то поток денежно генерируется. Но откуда и возникла эта идея, как бы, или не идея, это очевидная вещь, что необходимо большой объем финансирования, потому что Крымэнерго никогда не сможет насобирать необходимые деньги для того, чтобы сделать вот эту реконфигурацию энергосистемы, которая сейчас оценивается в 9 миллиардов рублей. Поэтому как бы вот отсюда и есть вопрос. Но тут еще проблема в чем? Что неважно, госпредприятие, так сказать, генерирует прибыль, когда генерирует прибыль, ну, это хорошо. Но оно, так сказать, на нем могут быть успешные коррупционные схемы и тогда, когда оно генерирует убытки. Это даже еще более интересно. Вот. Ну, естественно, что как бы это тоже не могло не пройти мимо, так сказать, сидящих там в Москве и тех, кого, эмиссаров, которые присылаются оттуда в Крым.
Хорошо. Вот цифра в 9 миллиардов рублей, озвученная Сергеем Аксеновым, которая после реорганизации выделят на эти внутренние сети. Этого достаточно для того, чтобы их исправить, или нужно больше?
Ну, сложно мне это сказать. Это надо посчитать. Но всегда, конечно, с точки зрения там субъекта, это может оказаться, что необходимо и больше. Вот. Опять-таки, что ставится целью. Но, в принципе, это деньги как бы немалые, но думаю, что недостаточные в конечном счете. Однако они смогут этими деньгами, если их усиленно не разворуют, ну, решить какие-то базовые вещи, связанные с энергосистемой, энергосетями.
Хорошо, поставлю вопрос теперь с другой стороны. Если все настолько плохо с разворовыванием денег, что необходимо акционирование и введение там управляющих, смотрящих из Москвы, то почему это сделано спустя 4 года? Почему это не сделано в 2015 году, например?
Ну, помните знаменитую фразу «денег нет, но вы держитесь», изреченную Медведевым. То есть вот как бы... Мы же понимаем, что там, хотя раздуваются разные там мифы, что в России денег много, так сказать, на всех хватит, нефть продается, да, там цены упали, но все равно доходы идут. Но на самом деле, как бы, выхватить даже где-то эти 9 миллиардов в условиях, когда денег нет, но вы держитесь, вот, ну вот понадобилось 4 года. Ну а потом плюс, тут же тоже деньги же не выделяются, вот просто так, нате, делайте там чего-то себе, чего вы хотите. Вот, вот, модернизируйте сети или там их меняйте. То есть очевидно, что нужен был проект, нужна была концепция. Вот. Я уже не раз говорил, что как бы энергосистема, ну, условно энергосистема Крыма, ее необходимо кардинально изменить. Она была так создана для того, чтобы работать по направлению север-юг. То есть из объединенной энергосистемы Украины на островской линии электропередач. То есть там на входе большая мощность, а где-то там в районе Керчи, там уже как бы конечные пользователи, там нету мощных подстанций, трансформаторов и так далее. Потому что там конечный пользователь, там тупик. А теперь как бы ситуация меняется. Главное направление восток-запад, то есть с Краснодарского края на Крым. И вот как бы если там был тупик в районе Керчи, то этот тупик надо теперь превратить, так сказать, в хаб. То есть то, что было на севере Крыма, надо практически сделать на востоке Крыма. А это колоссальный объем работы, это быстро не будет делаться, и, соответственно, достаточно долго будет готовиться и соответствующее там программа, проекты, проектно-сметная документация и так далее. Потому что эти деньги просто так не бросят, вот, надьте вам и тратьте. Вот будет смета, на что тратить. Вот. Но все это нужно время. Вот поэтому так и получилось, что...
Что только сейчас дошли до этого руки. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Михаил Гончар, эксперт по вопросам энергетики, президент Центра глобалистики «Стратегия-20». Это радио «Крым Реалии». Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалий». С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши гости, с которыми мы говорили в начале программы, по-разному оценивают преобразование «Крымэнерго» из из государственного предприятия, грубо говоря, в акционерное общество, но все сходятся на том, что существуют там определенные финансовые трудности, которые должны быть преодолены таким образом. А я вот хочу задать вам вопрос из области администрирования и управления. Вот Сергей Аксенов заявляет, что 50% останется в руках крымского правительства нынешнего российского, что позволит влиять на ситуацию в кадрах, то есть на назначение руководителя. Вот сам факт того, что Крымэнерго уплывает из безраздельного господствования крымской власти и ограничивается там 50%, говорит о том, что Сергей Аксенов теряет еще один рычаг управления ситуацией на полуострове? Или не нужно драматизировать?
Это говорит о том, что стратегия по отношению Крыма в России, она связана с тем, что все национализированные объекты украинской частной собственности потихоньку переходят в руки московских властей, собственно, федерального центра. Ни о чем другом это не говорит. То есть, если мы проанализируем ситуацию, начиная с 2015 года, когда во всем мире были претензии в сторону Российской Федерации именно относительно национализации объектов частной собственности, подчеркну, частной собственности, не государственной собственности украинской, а это такое табу во всем мире, частную собственность нельзя трогать. Так вот сейчас, при отсутствии конкретной позиции относительно украинского бизнеса с нашей стороны, Россия позволяет себе просто-напросто узаконивать украденные объекты у украинских частных собственников.
Хорошо, вот представим себе, что все пройдет гладко и Крымэнерго превратится в акционерное общество. Есть ли шанс, что кто-нибудь из иностранцев или, может быть, не иностранцев, но из частных предпринимателей в России проявит интерес к этим акциям? Или потому, что это дело крымское, значит, нестабильное с юридической точки зрения, покупателям этих акций, соответственно, владельцам половины будет российское государство или российские олигархи?
Вполне возможно, просто нужно понимать специфику построения, принятия решений в подобных случаях в России. То есть там кого назначат, тот и будет акционером. Поэтому тут иллюзий строить нету смысла. И на кого повесят этот актив, тот и будет в черном списке, если он там еще не находится. Я имею в виду санкционном черном списке Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Другое дело, что такая корпоратизация может принести для Украины, и это очень важно тоже, на мой взгляд. То есть в данном случае частные инвесторы, которые в свое время в украинском Крыму инвестировали в компанию «Крымэнерго», они просто-напросто могут развернуться с претензиями в сторону Украины и потребовать компенсацию за потерянный актив, поскольку такая корпоратизация уже говорит о том, что требовать что-то с России будет практически невозможно, а, как вы понимаете, потеря таких денег, она не может пройти бесследно для любого бизнесмена. А Украина в свое время брала обязательство защищать инвестиции и обеспечивать гарантии безопасности для инвесторов на своей территории. Как вы понимаете, наше законодательство, оно определяет то, что Крым является украинской территорией, и в данном случае речь идет как раз о претензиях в сторону нашего государства. А это уже, извините, угроза национальной безопасности и угроза нашей экономики, я имею в виду украинской экономики.
Но позвольте, разве военное вторжение не является традиционным и безапелляционным форс-мажором, который прописан в каждом подобном документе, контракте и гарантии, и после которого не наступает ответственность? Ну что теперь Украина может сделать? Ее танков явно недостаточно для того, чтобы гарантировать инвестиции Крымэнерго.
Знаете, в бизнес-арбитражах, в коммерческих арбитражах, когда рассматриваются такие процессы, там как раз необходимо будет доказывать о том, что у нас произошел форс-мажор в 2014 году и что мы не смогли защитить эти инвестиции. К сожалению, на протяжении 4 лет ничего не было предпринято для того, чтобы мы хотя бы определились, что у нас там был бизнес-форс-мажор. Грубо говоря, если сравнивать это с конфликтом 2008 года в Грузии, то они четко определились, что у них там были боевые действия и что это действительно форс-мажор по всем правовым категориям, признанным во всем мире. У нас это необходимо будет доказывать в коммерческих арбитражах. Делать это будет достаточно сложно. И я думаю, что это уже проблема даже не действующей власти, а нового президента, который у нас появится в 2019 году. Но снова-таки, такие процессы, которые происходят на сегодняшний день в Крыму, они напрямую связаны с нашим экономическим развитием, поскольку корпоратизация таких крупных предприятий, как Крымэнерго, либо других объектов украинской частной собственности, они повлекут за собой огромные претензии, многомиллионные долларовые претензии в сторону нашего государства, могут повлечь.
И последний к вам вопрос, уже чтобы закончить эту тему. Ну, то есть вы думаете, что украинское государство не сможет в судах отстоять то, что оно бессильно было в этой ситуации?
На самом деле очень сложно будет отстаивать, поскольку, я еще раз повторюсь, аргумент сводится к тому, что обеспечивать защиту инвестиций на территории конкретного государства, это как раз есть функция этого самого государства. У нас, к сожалению, проблемами украинского бизнеса в Крыму на протяжении 4 лет никто не занимался. Более того, в нашем государстве почему-то отвернулись от проблем украинского бизнеса, как будто, который находится на оккупированных территориях, как будто его не существует, и он никак не связан с украинским государством. То есть бизнес поживал самостоятельно на протяжении всех этих 4 лет. Если сейчас Россия начнет закручивать гайки, то, безусловно, украинский бизнес вернется к тем, кто должен был обеспечивать эту безопасность. Но это, я уже думаю, будет проблема другого президента. И я думаю, что из тех программ, которые мы сейчас видим, там есть кандидаты, которые понимают, что есть необходимость эти проблемы интегрировать в общую вал проблем экономических, которые существуют сегодня у нас в Украине.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Это был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.